21 час и почти 5 минут в Москве. Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня, внимание, внимание, вставной номер. Сегодня у нас белковские среды. Я для начала, прежде чем поприветствовать нашего гостя, Станислава Белковского, я для начала скажу, что с Александром Глебовичем Невзоровым все в порядке. Он обещал отсутствовать именно в эту среду, так как она освободилась.
Я счастлив и горд быть заместителем Александра Глебовича Невзорова, которого безмерно уважаю.
Вот. И вашего партнера. И...
Да, на канале «Дождь», с которого я ушел. Я это подтверждаю, что это не было шуткой. Да.
Так что все, кто ждут Невзорова, дождутся его на следующей неделе. А сегодня дождались Белковского. И Белковский все-таки хитрый политтехнолог. Потому что все события спрессовались так, что у Белковского есть о чем спрашивать прямо-таки лично. Во-первых, ушел с телеканала «Дождь».
Да.
Почему? Можете сказать?
Ну, чтобы вам было приятно, чтобы вам было о чем меня спрашивать.
То есть это был такой продуманный маневр?
Нет, это не был продуманный момент. Просто я решил создать собственный телеканал.
Так.
Он будет называться «Белковский ТВ».
И где он будет выходить?
В разных местах. То есть, понимаете, мы живем в новой коммуникационной реальности, где, собственно, вещание телеканала не очень зависит от среды вещания.
Угу.
Ну, то есть,
стать видеоблогером хочет Белковский.
Типа да. Угу.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вы подтвердили то, что вы консультируете Собчак?
Ну, это сказал Евгений Мурашенко.
Так, а вы?
Вы знаете, Евгений Мурашенко настолько гигантский для меня авторитет, что бы он ни сказал, конечно, я сразу могу подтвердить эту же секунду.
Давайте серьезно.
Да.
К вам кто-то обратился
он,
и предложил?
Он, Игорь Евгеньевич. Сегодня в 11:30 утра.
Вас поставили перед фактом, что вы теперь политический консультант Ксении Собчак, правильно?
Нет, понимаете, аристократы духа общаются немножко по-другому. Сегодня в 11:30 утра Игорь Евгеньевич Мурашенко предложил мне это. Мог ли я отказать Игорю Евгеньевичу Мурашенко? Ну, условно говоря, мог ли я отказать Мерлину Монро, если бы он сделал мне сексуальное предложение? Нет, я не мог бы.
То есть даже не сама Ксения Собчак вас пригласила?
Ну, мы с ней неплохо знакомы, но это предложение сформулировал во всякой нашей жизни очень важное искусство формулировки Игорь Евгеньевич Мурашенко. Кроме того, он начальник штаба, поэтому было бы очень странно, если бы сотрудника штаба нанимал не начальник штаба.
Так, хорошо. Вы представляете себе, что вы должны делать, какой у вас...
Да. Ну, главное же представлять начальник штаба, иначе он мне это не предложил.
Понятно. И вас устроили условия, правильно?
Да,
понимаю?
Устроили. Меня устроили условия только одно. Что я буду работать с такими восхитительными людьми, как Ксения Анатольевна Собчак и Игорь Евгеньевич Мурашенко. Все остальное мы обсудим потом.
Понятно. Угу. Но перед тем, как вы вошли в эту компанию, вы как-то смотрели на то, что происходит?
Да.
Посмотрели пресс-конференцию?
Ну, я не все смотрел, но частично смотрел, да.
И какие выводы вы делали тогда?
Это не важно. Важно, что будет после того, как я приду, а не до.
Ну, вы, конечно, не можете открыть невероятные тайны, с которыми вы будете...
Могу, но только через пару дней. Вот, потому что сейчас их нет. А вот через пару дней они появятся. Я подойду к вам, Ольга, и скажу, знаете, у меня есть невероятные тайны. И тогда их открою. А сейчас у меня просто нет невероятных тайн, поэтому ничего открою.
Хорошо, но если немножко отыграть назад, объясните, пожалуйста, вот как вы, например, относились... Я не скажу, как сейчас относитесь, но вот как вы относились к такой теме. Собчак перебежала дорогу Навальному.
Это не совсем правильная формулировка. Навального больше не существует.
Почему?
Ну, потому что нашелся политик, который сильнее его. В этой же нише. Это Ксения Анатольевна Собчак.
То есть утверждение о том, что они на самом деле из разных лагерей и представляют...
Они из разных лагерей в том смысле, что Ксения Анатольевна гораздо сильнее его. Вот в этом смысле они из разных лагерей.
А почему вы делаете такой вывод?
Ну, вы же интересуетесь моей точкой зрения.
Да. Ну, просто вот вы считаете, что Навальный кончился как политик, потому что появился более сильный политик. В чем это проявилось?
Скажем так, не могу сказать, что он кончился как политик, я этого и не говорил. Он кончился как кандидат в президент. Потому что у Ксении Анатольевны есть политические амбиции, и она пытается их реализовать. Я не думаю, что Алексей Анатольевич при всем к нему уважении сможет составить ей конкуренцию.
Но Ксения Анатольевна заявила, что если он сможет физически составить ей конкуренцию, то есть выдвинуться, она снимет свою кандидатуру.
Ольга, простите, пожалуйста, я вас хочу спросить. Вы не понимаете, что это типичный женский троллинг?
Нет, не понимаю. Я не понимаю ни типично женских, ни типично мужских вещей.
Хорошо,
в
я понимаю, что не зависит с формату «Эх, Москвы». Нет, тот самый. Нет, ну что, да, если снимется, конечно, если Луна упадет на Землю, то что-нибудь тоже случится.
Вы знаете, что вам пишут слушатели?
Что?
Как вы могли, как можно вам ставить свою фамилию рядом с этой? Конечно, это
я
деньги и, видимо, немалые.
Ага, значит, итак. Я горд и счастлив сотрудничать с Ксенией Анатольевной Собчак. Еще более горд и счастлив я сотрудничать с Сергеем Евгеньевичем Лукашенко, который сделал мне это предложение. Потому что это самый выдающийся интеллектуал России. Я ответил на этот вопрос.
Хорошо.
А про деньги даже мы еще не говорили. То есть я надеюсь про них поговорить, потому что деньги меня интересуют, ибо я не богат. Но пока еще не говорили.
Ну, а вот может быть такая ситуация, когда вы согласитесь работать бесплатно?
К сожалению, Ольга, мы с вами плохо знакомы. А люди, которые хорошо со мной знакомы, включая Ксению Анатольевну Собчак и Игоря Евгеньевича Лукашенко, знают, что большую часть жизни я проводил бесплатно.
Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о какой-то политической программе?
Да, конечно, можно.
И Навального, и Собчак. Кто из них левый, кто правый?
Нет, я не представляю Навального, поэтому я не буду говорить про его программу.
Хорошо.
А про программу Собчак с вами поговорим через неделю, потому что пока я не имею к ней никакого отношения, но надеюсь иметь.
Хорошо. А какая программа, по-вашему, вообще
основные
в нашей стране?
Основные положения программы – это ликвидация Русской Православной Церкви Московского Патриархата и похороны Ленина. Нужно полностью расстаться с советским прошлым.
А именно при помощи отмены РПЦ?
Ну, РПЦ является элементом советского прошлого, поскольку она основана товарищем Сталином в 1943 году. Конечно.
А то, что при советской власти отношение к РПЦ было несколько иным, не имеет
значения?
Я
не говорю об отмене православия,
так.
Адептом которого являюсь, я сам верующий человек,
так.
А об отмене института РПЦ-МП.
Угу. И что тогда на этом месте должно быть, просто очень интересно. Мы с Александром Глебовичем тут каждую среду про РПЦ чего-нибудь поговорим.
Конфедерация независимых приходов по протестантскому принципу.
То есть православная церковь должна перейти как бы в протестанство.
Да.
Своеобразное.
Ну, в некое подобие, но, конечно, не в полное протестанство, поскольку существует существенная догматическая разница между РПЦ и протестанством.
Это я согласна. Здесь нет сомнений. Так, значит, и вынести Ленина.
Ну, похоронить, что же вынести.
Ну, я имею в виду убрать из мавзолея и похоронить,
да,
как полагается.
Подвести черту под тоталитарной эпохой. Нужно запретить Иосифа Федоровича Сталина и похоронить Иосифа Владимировича Ленина на Волжском кладбище.
Скажите, а есть еще какие-то точки, где вы считаете нужно, вот вы уже Сталина добавили, запретить Сталина, а как вы себе это представляете? В смысле памятники, упоминания имени,
как,
что?
Как Германия, Гитлер, да.
А в публичном пространстве, упоминать Сталина нельзя?
Не упоминать, а упоминать его в позитивном плане.
О, как. Так это вообще получается совсем не либеральный подход, если что-то
нет,
будем...
Нет, а я либералом
так...
не был.
Так.
Нет, вы спросили меня про программу Собчак, о которой мне неизвестно, о моих подходах к этому вопросу.
Да, естественно. Ну, тогда давайте о ваших подходах, потому что мы не можем пока говорить о какой-то официальной программе. А что еще может быть предложено, вот по-вашему, для прощания с прошлым советским?
Собственно, отмена самого принципа отношений государства и народа как субъекта и объекта насилия. Народ должен перестать относиться к государству как к субъекту насилия. Он должен перестать уважать государство.
Подождите, а сейчас вы считаете, что уважают государство,
да,
потому что оно опасно и угрожает?
Потому что насилует народ, конечно.
Вот, а как же можно без уважения к государству? А как же можно без уважения к государству?
Неуважение к государству как институту, а как инструменту подавления.
Так. Но ведь государство вообще, я так понимаю, берет на себя насилие и тем самым ограничивает его...
Нет, разумеется, с очень классической теорией государство является инструментом и аппаратом объективного и легитимного насилия. Это не то, что я сказал. Я сказал, что народ должен перестать бояться государства. Он может выйти против него, выйти против власти, как это происходит на Украине.
А какой должен быть результат?
Результат должен быть парламентская демократия. Который президентом должен быть человек типа Гавела, Вацлава Гавела.
То есть, если я правильно понимаю, в идеальном мире изменения в России, реформы в России должны привести к тому, что президентская республика условно превратится в парламентскую.
Конечно, разумеется. Я не обязательно парламентскую республику, в парламентскую демократию, поскольку, с моей точки зрения, идеальной моделью является конституционная монархия, которая...
Возглавляемая женщиной, я помню, конечно.
Да. Слушайте, сколько раз мы с вами общались в эфире? Я столько все уже порассказал.
А скажите, пожалуйста, ну, если идеальная схема монархии, то что бы ее не двигать? Это же ваша любимая идея, вы уже все проработали.
А кто ее не двигает? Я ее двигаю.
Ну, как вы можете двигать, если вы вообще сейчас занимаетесь президентскими выборами? Ну, что это?
Нет, я не занимаюсь президентскими выборами. Я просто согласился немного помочь моему другу Евгению Лошенко, которого очень уважаю. Все, больше ничего.
Ну, хорошо. А вы могли задать какой-нибудь вопрос Малошенко, как он, что увидит? Ну, чтобы понять вообще,
нет, понимаете,
про что вы будете работать.
Нет, немножко. Даже если бы я задал вопрос о Евгении Малошенко, ответить не может только он.
Ну, вот, то есть вы не задавали этот вопрос?
Задавал, но я же не буду...
Были удовлетворены, спрошу так.
Нашу частную переписку, беседу сегодня, да, я же не буду кому-то излагать. Конечно, нет. Я считаю, что Евгений Малошенко – это самый выдающийся политтехнолог в современной России. И очень правильно, что он возглавил штаб Ксения Анатольевна Собчак. Поэтому, когда он мне предложил быть его сотрудником, я не сомневался ни единой секунды.
Скажите, а вот когда на пресс-конференции Ксения Анатольевна называла разнообразные имена там про экономическую программу,
например, это я не знаю.
А почему-то там спустя, не знаю, 10 минут выяснялось, что эти экономисты первый раз об этом слышат.
Слушайте,
это какая-то проблема организации, как вам кажется?
Ну, конечно, да.
Но в дальнейшем вы надеетесь, все наладится. И то, что Ксения Анатольевна скажет, то так и
нет,
будет.
Нет, понимаете, я не знаю, что наладится в дальнейшем. Я знаю только, что Игорь Евгеньевич мне предложил, я согласился. Потому что меня устраивает концепция этого проекта.
А теперь давайте попробуем понять, а какие ваши идеи, понятно, что вы считаете правильным.
Слушайте,
для России,
идеи
понятно.
Идеи я излагал в эфире
«Московский календарь», «Женщина», «Монархия», это мы все помним. А теперь скажите, а что в реальности работает в России?
А то, что будет сказано императивным путем.
Так значит, то самое государство, которого мы опасаемся,
нет,
оно и работает.
В том числе и наоборот. То есть, это императивно будет сказано, что этого государства не надо, оно его и не будет.
А кто может, кто имеет право в России давать указания?
Политический лидер. Ну, давайте посмотрим на ситуацию 1991 года. Ведь согласитесь, что у Бориса Николаевича Ельцина не было ни единого шанса победить во время путча. Он же как-то победил?
Ну, что значит ни единого шанса? В 93-м году?
В 91-м году.
В 91-м году?
Конечно.
Послушайте, я сидела в редакции «Эхо Москвы», куда звонили круглосуточные непрерывно люди, которые готовы были душу отдать за Ельцина.
Ну, понимаете,
и пожертвовать жизнью.
Аудитория «Эхо Москвы» не является репрезентативной в полной мере с точки зрения населения Российской Федерации.
Но это была конкретная поддержка.
Ну, хорошо, ну, слушайте. Ну,
и на улицах, кстати, она тоже была. Это была не только аудитория.
Я поддержал, хочу сказать, президента. Считаете ли вы, что это является достаточным условием, чтобы вы им стали? Нет, вы так не считаете, да? Не так много людей поддерживало Ельцина. Но, тем не менее, он вышел на танк и победил.
То есть, вы, грубо говоря, вы увидели харизму?
А ее не увидеть невозможно. Харизма – это дар благодати, знаете, как у Иисуса Христа.
Скажите, пожалуйста, неужели больше харизматиков нет подобных?
Ну, харизматики рождаются довольно редко, к сожалению. Если бы я сам был харизматиком, я бы баллотировался в президенты сам.
Но Навальному вы отказываете в этом качестве?
Нет, он харизматик, безусловно. Мне просто не нравится авторитарный лидер, похожий на Путина. То есть, молодая версия Путина. Другой вопрос.
Но, с другой стороны, в реформенный период, в период трансформации, да и Ельцин тоже был далеко не добрый.
Я понимаю, что вы говорите. Не-не-не-не. Вот разговор о том, что нужен авторитарный лидер, чтобы провести реформу, он не нужен вообще. Собственно, реформа, суть реформы состоит в том, чтобы отказаться от авторитарного лидера. А иначе нам ничего не надо.
Угу.
У нас уже было столько авторитарных лидеров, и что, успешно ли провелись реформы?
Ну, скажите тогда, пожалуйста, какая может быть надежда на вот эту вот официальную кампанию, которая вроде бы уже началась, хотя вроде
какая
ничего не объявлено. Ну, появление на федеральных каналах, и так
кого?
Далее. Ну, например, Ксения Анатольевна Собчак, которая там не появлялась достаточно
Знаете,
давно.
Я неплохо знаю Алексея Анатольевича Навального, Ксения Анатольевна Собчак. Я не хочу сказать, что я знаю их очень хорошо, или что они являются моими ближайшими друзьями, да, в избежание двусмысленности моих высказываний. Но Ксения Анатольевна более талантливый человек, чем Алексей Анатольевич, она может увидеть его. Конечно, не Путина в этом сезоне.
Но... Послушайте, но если все, включая саму Ксению, с самого начала говорят, что они не собираются победить, это вообще осмысленное
это
действие?
Это является правдой.
Ну, хорошо.
А России не хватает именно правды.
Ну, какой смысл идти на выборы и голосовать за человека, который не собирается побеждать?
Когда вы поступаете в институт, например, в высшее учебное заведение, вашей целью является стать сразу действительным членом Российской Академии Наук?
Нет, целью является именно поступить.
Да. Я ответил на ваш вопрос.
То есть сейчас...
В несколько этапов проходит процесс. Если человек хочет стать президентом потом, значит, он должен пройти какие-то этапы в этом пути.
А расскажите мне, пожалуйста, а вот люди, которые каждый раз выдвигаются в президенты...
Нет, это Зюганов, Жириновский и так далее, вообще не подлежит серьезному обсуждению.
Почему?
Ну, это бизнесмены, которые просто участвуют в политике как в бизнесе.
А, подождите, но они как раз вроде каждый раз пробуют, а никакого движения не происходит.
Бизнес происходит, им государство платит деньги, даже просили в Государственной Думе, все это то, что их устраивает.
Ну хорошо, есть Явлинский, который не сидит нигде.
Слава Богу. Значит, в смысле, не сидит нигде, это
в самом хорошем смысле, да. Но тем не менее. Почему эти попытки ни к чему не приводят? Я просто тупо вас спрашиваю. Почему вы считаете, что попытка Собчак – это шаг куда-то вперед, какая-то перспектива, а люди, которые вот каждый раз, как, простите меня, засватанные ходят...
Я считаю, что Собчак – это шаг куда-то вперед, потому что Собчак, имеет реальные политические амбиции, в отличие от всех людей, которых не имеют, б, потому что Собчак очень талантливый человек. Вот это очень банальное объяснение, правда?
Можно подумать, что Путин бездарный, вы уж простите.
Подождите, а я ставлю под сомнение, то есть Путин не бездарный.
Ну, просто получается, что единственный аргумент, который у вас есть в пользу Ксении, как совершенно другого политика, отличающегося от всех остальных, то, что она талантлива. Мне кажется, что там вообще есть талантливые люди.
Понимаете, а кто? Вы знаете таких людей? Можете их назвать? Не, мне просто интересно. Вот скажите, что там есть талантливые люди. А вы их знаете?
Ну, тот же самый Навальный, разве не талантливый человек?
Талантливый, очень талантливый, это я всегда говорил.
Так в чем принципиальная разница? Вот пытаюсь понять.
Нет, просто талантливый Навальный – это авторитарный лидер, это молодой Путин. А нам молодой Путин не нужен. Кроме того, сторонник женского правления.
Хорошо, объясните мне, чем женское правление отличается от правления мужского? Чем Валентина Ивановна Матвиенко или Ирина Яровая принципиально отличаются там, от своих
тем,
коллег?
Что это не женское правление, которое существует много лет, много сот лет, де-факто, потому что женщины манипулируют мужчинами и используют их для реализации своих задач. Оно не предполагает тотального подавления. Оно более склонно к демократии и диверсификации политических институтов.
Вот, то есть, вот Екатерина или Елизавета английская, это вот этот ваш идеал?
Нет. Но это скорее мой идеал, чем Навальный. Я устал от мужского управления. Это моя позиция как избиратель и эксперт.
Хорошо. Тогда объясните избирателям, почему они должны вашу позицию разделять.
Избиратели должны разделять мою позицию, потому что это единственный способ избежать повторения одного и того же сценария, когда приходит новый авторитарный лидер, который сажает в тюрьму всех своих предшественников. Дорогие друзья, вы хотите сесть в тюрьму? Если вы не хотите, вам нужен кандидат в президенты, который не преследует такой цели.
А разве можно обладать амбициями политическими, серьезными амбициями, и не быть немножко авторитарным? Все-таки хотеть...
Понимаете, как говорил мой друг, английский король Эдуард VIII?
Ну, это наш общий друг.
Конечно, мы с вами, помните, встречались вместе, да, конечно. Понимаете, отречься от престола – это круче, чем его принять. Благородство состоит в том, чтобы не пользоваться возможностями, которые у тебя есть. Условно говоря, если... Вы знаете, что я со всеми сотрудниками радиостанции «Эхо Москвы» и канала «Дождь» на «Вы». А почему я так делаю? Не потому, что они согласились перейти со мной, в том числе с вами, да? Они не согласились перейти со мной на «ты», а потому, что это неблагородно.
Хорошо, значит, вы представляете нам хорошее будущее с человеком неавторитарным,
да,
благородным.
Великодушным. Да, в первую очередь, да? Благородным и великодушным, да. А не авторитарность вытекает из лекарства и великодушием.
Слушайте, ну вот сейчас... Вы, кстати говоря, фильм «Матильду»-то не видели?
Видел. Вчера был на премьере.
Да? Вы получили удовольствие?
Ну, колоссальное, но по каким-то причинам не связано с этим фильмом.
Я прошу прощения, вы проспали, что ли, фильм? Получили вы от этого удовольствие?
Мы не будем сейчас обсуждать.
Ну, хорошо, ладно, ладно. Ну, то есть, вам фильм понравился в целом?
Мне понравилось то, где я был, а не фильм.
Это кинотеатр «Октябрь»?
Да, кинотеатр «Октябрь», да.
Вот что, да. Ну, кстати говоря, «Октябрь» тогда тоже придется отменять, потому что это все тоже советское прошлое.
Нет. Нет? «Октябрь» — это просто название месяца, а не советское прошлое.
Ну, ладно.
Знаете, как говорил Юрий Леонидович Шевчук, я не звезда, я месяц. Зачем это «Октябрь»?
Хорошо. Я напомню, что в студии у нас официальный политический консультант штаба Ксении Собчак, Станислав Белковский. Так вот, скажите мне, пожалуйста, когда вот представляешь себе благородного, такого хорошо воспитанного, да. И неавторитарного лидера, все сразу же вспомнят того же государя-батюшку Николая нашего второго.
Нет.
Хороший семьянин, такой вот тонкий, изысканный, воспринимающий свою власть как работу.
Нет, понимаете, я хорошо изучал биографию Николая Второго, это как раз ровно наоборот.
Ну что?
Человек, который абсолютно не пригоден к выполнению государственных обязанностей, тем не менее принял их, и в значительной степени фильм «Матильда» это объясняет. Я не утверждаю, что это лучший фильм по советской истории, советского кино, российского кино, прошу прощения, но он объясняет. Это человек, который не в состоянии выполнять государственные обязанности и снова выстреляет ворон.
И кошек, как сказал бы Невзоров, обязательно. Это его любимая тема. Просто очень любопытно происходит в последнее время в связи с Матильда Бесием, да. И вот всей этой историей. Появляются баннеры, которые говорят нам о том, что государь был прекрасный семьянин. Письма его супруги там, о любви, обо всем вот об этом. Нам пытаются некоторые силы представить этот образ.
Письма его супруги не подтверждают, что он был прекрасный семьянин. Тоже могу написать письма кому угодно, не означает, что это является каким-то достоинством.
Вы сейчас на святое покушаетесь. Уж то, что...
Давайте.
То, что у них был прекрасный брак, это просто вот мейнстрим.
Он и закончился 17-м годом, да. Я согласен.
Так вот, скажите мне, пожалуйста, какой образ прекрасного благословенного правления, ну, грубо говоря, находится в головах нынешней власти? Вот. Они где золотой век видят? Угу. И кого?
Золотой век, на мой взгляд, Владимир Ильич Путин видит в системе, которая никак не меняется. Он полностью консерватор по психотипу. Поэтому он видит золотой век и в императорской России, и в советской власти. В сочетании тех элементов, которые исключают возможность кардинальных перемен. То есть он видит золотой век в прошлом.
Ну, это очень сложно, потому что это немножко похоже на шизофрению. Это совсем разные вещи. И одна из них уничтожила другую. А у нас сейчас год столетия революции. Я даже сегодня видела где-то заголовок, чуть ли не на Инопрессе, о том, что замалчивают столетия в России революции.
Да, замалчивают, потому что Владимир Путин не может определиться, как он это будет трактовать. Потому что, с одной стороны, его устраивает, собственно, часть советского дискурса, с другой стороны... Он не в состоянии признать, что он не в состоянии поддержать саму идею революции, которая страшно пугает.
Ну, мне кажется, позиция по Каталонии тоже из-за этого у нас такая, как бы сказать, нервная. С одной стороны, хорошо дать всем этим европеоидам, а с другой стороны, сепаратизм.
Совершенно верно. Позиция по Каталонии определяется только одним фактором. Ну, собственно, сам механизм каталонского сепаратизма был объяснен еще в 1921 году Хосе Артагой-Гастом, который совершенно правильно сказал, что в книге «Бесхребетная Испания», который совершенно правильно сказал, что только преуспевающие регионы могут отделяться от своих материнских стран, да, что это не является протестом против своей нищеты и бесправия, а ровно наоборот. Как бы жиру бесится, да, вот, это была идея. Кстати, Игорь Евгеньевич Мурашин, с большим руководителем штаба Собчак, руководитель штаба Собчак, с большим специалистом по этому вопросу, и вам было лучше спросить его даже, чем меня.
Тогда получается,
но, да. Мы не договорили по Каталонии, да? Но все определяется футбольным клубом Барселоны. Тема уйдет в чемпионат Франции или нет по футболу? А поскольку...
Все кончается футболом. Вот здесь мы должны сделать небольшую паузу.
Это совершенно неправильная формулировка. Все начинается с футбола и кончается. Давайте сделаем синтетический вывод на это.
Хорошо. Это Станислав Белковский, не только политолог, но и уже член штаба, предвыборного штаба Ксении Собчак.
Ну, рядовой член штаба, не надо преувеличить мою роль в этом процессе. Я сразу бы прошу...
Тем не менее, он это официально признал в нашем эфире. Это Белковские среды.
Ну, это Евгений Малашенко.
Меня зовут Ольга Журавлева, и мы встретимся после новостей.
Половина десятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Срочное сообщение с Кипра. Взрыв прогремел в городе Лимассол, как передает местная газета Cyprus Mail. Со ссылкой на источников полиции взрывное устройство было в сайте.
Сегодня в программе 48 минут в центре внимания лидер движения «Акция недовольных граждан» Андрей Бабиш. Эфир ведет Алексей Нарышкин. Спешл гест – первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. 48 минут в среду после 22 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
И снова с вами программа «Белковские среды», 21.35 в Москве. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас действительно Станислав Белковский в студии.
Мы... там были какие-то сомнения?
Ну, мало ли, знаете, некоторые отходили куда-то или вот с работы вернулись, думают, кто, господи, кто там, где Невзоров.
А лучше Невзоровский, да.
Ну, да.
Так вот... Большой привет Александру Глебовичу, потому что мы кумир, и я очень польщен тем, что мне дали возможность сегодня вести вечер, присутствовать в эфире.
Крутить его швейную машинку.
Да.
Ну, хорошо.
Это шутку, да, да, да.
Да.
Я
хотела все-таки разобраться с монархией, потому что слушатели очень этот вопрос занимает. Во-первых, кто является образцовым монархом среди русских царей, по-вашему?
Екатерина Царевна.
Вот как.
Да?
А пишут тут, ну, начнутся фавориты, ужасное безобразие и всякое такое.
Вот я рассчитываю стать не одним из этих фаворитов, да. Конечно, нет. Ну, собственно, женское правление, ну, я, понимаете, я настолько много об этом говорил в эфирах Москвы, что мне уже неудобно повторить это в 20-й раз.
Ну, хорошо, я просто подумала, что упрекать...
Более Алексей Алексеевич Венедиктов меня критикует, а то, что я говорю одно и то же.
Скажите новое. Что вам мешает? Я просто хотела попытаться сравнить вот эти вот упреки в фаворитизме именно женщин с любым мужским правлением. Мне кажется, что фавориты до сих пор, в общем, актуальная тема. И никакого женского правления в фаворитизме есть? Разве нет?
Нет. Понимаете, фаворитизм женский и мужской – это разные вещи. Поскольку вот это женское мужское правление, которое формально существует в России, оно предполагает, что мужчина может делать с женщиной все, что угодно. То есть проблема является только именно женский фаворитизм. Я так не считаю. Я считаю, что это абсолютно нормально.
Ну, то есть, когда мужчина, правитель, выбирает себе ближний круг, раздает ему все блага и позволяет делать все, что угодно,
Ну, фаворитизм же, о котором идет речь, совершенно это не предполагает. Женский. Это совершенно другое.
Ну, вообще, да.
Будем говорить, что другое, или это не
говорите,
политкорректно?
Говорите, говорите, почему нет?
Да?
Нет, почему? Говорите.
Ну, это же сексуальная история. А мужской фаворитизм – это раздача, естественно, благ и всяких около государственных возможностей.
Ну, кстати, у Екатерины были любимые как бы в разные периоды по-разному люди, которые
Потемки,
очень,
да.
Да, очень много делали как государственные деятели при этом. Это совершенно
да,
другому не мешало.
Я поэтому полностью поддерживаю. Ну, женщина должен поддерживать мужчину, если она правит страной. А это мужчина должен быть кто? Все-таки должен быть мужчина, который как-то этой женщине приятен.
Разумно. Ну хорошо. Еще о перспективах. Вот когда вы называете свои такие вот главные позиции по изменению ситуации в России, я понимаю, что это не очень быстро произойдет, потому Нет. что любовь к советской власти.
Это произойдет не быстро. Это произойдет очень быстро, потому что Россия страна революционных изменений.
То есть все внезапно разлюбят внезапно. Товарища Сталина и все остальное?
Именно, что внезапно. В этом состоит цимис. Понимаете, почему Владимир Владимирович Путин, скажем, устроил Сочинскую Олимпиаду или саммит ОТЭС в Владивостоке? Потому что он прекрасно понимал, что если не поставить какую-то задачу, которая решается в очень короткие сроки, ее решить невозможно вообще. Россия – страна аврала.
Так. Загадный а вы можете порядок. Организовать аврал, кстати? Вот хотелось бы узнать. Вы можете организовать аврал?
Я?
Да.
А в чем здесь я? Я же собираюсь управлять страной?
Нет, но вы все-таки занимаетесь политической как консультированием. Так, значит, вы должны рассказать, как это делается.
Скажем так, я уже организовал аврал. Но расшифровывать это я не буду, поскольку это нескромно.
Боже мой, я заинтригована. Но, в принципе, если надо, вы можете научить человека, как это сделать?
Нет. Человек может научиться этому только сам. Угу. Потому что если у человека нет инстинкта власти, желания прийти к власти, способности реализовать свои властные полномочия, которые есть и у Владимира Владимировича Путина, и у Алексея Анатольевича Навального.
А у Путина есть амбиции еще политические?
Ну, подожди, он властитель значительной части мира. Как у него может не быть? Может, их не было с самого начала, но сейчас они...
Нет, а говорят о том, что тут главная проблема, что уйти невозможно уже. Не поживешь частной жизнью, как бы не хотел. А
это кто говорит-то?
Ну, это говорю
я. Это говорил я много раз на «Эхе Москвы», и много со мной не соглашались, как правило. Сейчас вдруг неожиданно вы говорите, что это некое абстрактное высказывание, которое говорят все. Я очень польщен.
Но, тем не менее, эта идея существует, которую вы внесли в массы, она существует, и некоторые люди ее разделяют. И, в общем, она не выглядит такой уж совершенно дикой. Человек, который мучается от собственной власти, он при этом ее любит? Я не понимаю, как это?
Понимаете, как вам сказать? Это вопрос, который имеет аналогии в семейной жизни. Вот вы хотите уйти от жены или от мужа, а вы не можете. Почему? Потому что вас связывает масса обязательств. Недвижимость, дети и так далее. Я понимаю, что это примитивная достаточно аналогия. Но она очень действенная. Потому что все действенное, примитивное наоборот.
Ну вот с женой-то как-то это как раз разрешилось?
Ну с женой, да. Но не с женой России. Он женат на России сегодня. Он хотел бы уйти от власти, конечно. Потому что он хотел пройтись по Лазурному берегу, собственно, расстегнув свою рубашку. Но это невозможно, потому что непонятно, как обеспечить безопасность его и всю систему тех интересов, которые он создал за период своего пребывания у власти.
Послушайте, но первая же версия, которая появилась везде практически при появлении Ксении Собчак, что это единственный человек, который обеспечит безопасность Владимира Владимировича при любом исходе.
Нет, таких человек людей два. Это ее, она и я.
А скажите, но ведь такая манкая вещь пообещать, что всех прошлых бар накажут.
Вот именно против этого я и выступаю. Знаете, еще раз я хочу обратить внимание уважаемых радиослушателей, что не надо преувеличивать мою роль в компании Ксении Анатольевны Собчак. Да, действительно, Игорь Евгеньевич Мурашенко назначил меня именно сегодня в 11:42 главным политическим экспертом этого проекта, но это не значит, что там такое большое решаю. Нет, это не совсем так. Вот, но я согласен с той точки зрения, что нужно милости хочу, а не жертвы, как говорил Иисус Христос. Я не хочу, чтобы лидером России был человек, который призывает к массовым расправам, арестам и расстрелам.
Но он быстрее станет лидером.
Мы костмелером, чтобы этого не было.
Хорошо, я просто говорю о том, что...
Мы, это Ксения Анатольевна Собчак, Игорь Евгеньевич Мурашенко и я. И наших костей хватит. Мне хватит даже мяса, потому что у Ксении Анатольевны Собчак и Игоря Евгеньевича Мурашенко много костей, а я им добавлю мяса. У меня костей меньше, а мяса больше.
Скажите, какие еще можно решать задачи в президентской кампании, у которой практически нет шансов на победу? Ведь можно,
мы это уже обсуждали.
Можно соревноваться с Путиным, понятно, что там как бы
смешно. Нет, соревнования с Путиным.
Но можно еще на кого-то влиять. Подготовка к избранию
на следующем этапе, да.
А на следующий этап вы когда видите?
В 2030 году.
Так. А почему? Почему именно вот в 30-м году?
Потому что к этому моменту уже Владимир Владимирович Путин точно уйдет.
Он уйдет потому что вот два срока и все? Или почему?
Нет, чтобы быть три срока к этому моменту, он идет гораздо раньше. Но потому что созреют политические предпосылки, чтобы это случилось.
А где вы видите признаки созревания? Кто их растит? Почему они зреют?
Мы.
А зачем вы? Мы? Вы втроем?
Да, мы втроем. Да, мы втроем. Потому что если мы этого не хотели, понимаете, то Игорь Евгеньевич Мошенко был руководителем администрации президента, Александр Товчак председателем правительства, а я был каким-то помощником президента. Но почему-то нашлись люди, которые этого не сделали. Потому что их собственные принципы, их идеалы и приоритеты оказались важнее.
Скажите, но ведь нужно же разбираться с преступлениями, которые...
Нет.
Которые
не
могли
нужно
быть совершены.
С преступлениями. Нужно быть общую амнистию, объявить общенациональное примирение, которое сделал Франциско Франко Баамонде, когда он пришел к власти в конце 30-х годов в Испании. Миру. Милости хочу, а не жертвы. Вот и главный тезис нового президента. Не убивать всех, как это делает любой новый президент.
Ну, что обязательно убивать? Ну, есть суды, расследования. Очень много людей пострадало.
Ну, когда Алексей Анатольевич Навальный говорит, что он всех посадит, ну что, блокирует судебную власть?
Поближе к микрофону, пожалуйста.
Простите, пожалуйста, да.
Да.
Он хочет сказать, что он судья, который будет решать, что
нет,
куда?
Нет, ну, вообще нам нужно еще и суд, чтобы он взвешенно и хорошо
чтобы
как-то...
Чтобы суд взвешен, а суд не может быть не взвешен, потому что там сама метафора Фемиды стоит в весах, да?
Да-да-да.
Это баланс, так сказать. А вы же учили французский язык в школе,
нет,
да?
Я не учила в школе французский язык, извините. Это сейчас не важно. Так вот, разве справедливость... в том числе и в наказании каких-то преступлений. Это не то,
нет.
К чему мы должны идти, нет?
Нет. Нет. Вот нет. Простите, что я высказываю эту парадоксальную мысль, но я знаю, что аудитория, все уважаемые аудитории, в том числе их в Москве, всегда ценила меня именно за парадоксальность моего мышления. Мы не должны стремиться к расследованию преступлений.
А расследование преступлений сталинизма, а вот все предыдущие преступления, открытие архивов и так далее, к этому тоже не надо стремиться?
Это разные вещи. Смотрите, преступления сталинизма не надо расследовать, их нужно просто похоронить. Нужно запретить Сталина и похоронить во имя Ильича Ленина на литератских мостках Волкового кладбища, к чему он сам призывал. Это политический, а не юридический жест. Ибо русский народ должен избавиться от главного. Ощущение, что он имеет право судить. Ибо судить может только судья. Вот в эфире «Эхо Москвы» я говорил неоднократно, но этого никто не слышит никогда, к сожалению, что я никого не осуждаю, потому что я не судья, и никого не обвиняю, потому что я не прокурор. Вот когда это в Европе это мышление абсолютно доминирует.
Вот как?
Да.
Ну, разве люди не преследуются за конкретные какие-то поступки?
Они преследуются,
поступки?
Но это не выбор каждого конкретного человека. Никакой обыватель не может судить о том, кто хороший, вернее, кто виноват, а кто нет, потому что главной проблемой России является тотальное сознание.
Что это? Объясните,
пожалуйста. Я еще раз приношу извинения Алексею Алексеевичу Медиктову, что я говорю, это в 170-й раз.
Ну вот, скажите.
Да, значит, тотальное сознание – это смешение юридических и внеюридических аргументов. Ну, то есть, понимаете...
в смысле, все они воры?
Нет, да. То есть, хороший человек и виновный человек – это разные... В смысле, хороший человек и невиновный человек, плохой человек и виновный человек – это разные вещи. Ну, то есть, если человек мне не нравится, это не значит, что он в чем-то виновен.
Хорошо, если человек мне очень даже нравится, но он в чем-то виновен.
А кто это решает?
Суд.
Хорошо, а кто формирует суд? Мы с вами?
Ну, при новой власти кто-то должен его формировать.
Давайте мы с вами формируем суд, или его формирует некая система независимого формирования судебной власти.
Конечно,
институт. Если мы заведомо знаем, кто виновен, а кто нет, тогда никакого правового государства быть не может по определению.
Ну, хорошо. Сейчас мы предполагаем, даже... что некоторые...
Как говорил Эркюль Пуаро в романе Агаты Кристи «Убийство на поле для гольфа». Великая актриса может сыграть все, что угодно. Вы в это поверите.
То есть вы хотите...
Но когда...
Да.
Я не договорил, простите.
Да.
Это очень важно. Когда я вижу, что у человека нет пульса, он действительно мертв. Человек мертв, когда у него нет пульса, а не когда мы с вами об этом решили. И пока мы не придем к этому пониманию, мы останемся авторитарной и тоталитарной страной. Может быть, кто-то этого и хочет. Я этого не хочу.
Подождите, какая связь между условным Нюрнбергским трибуналом над прежним режимом, как пишет наш слушатель Дмитрий Мезенцев, и достаточно быстрой реформой судебной системы, я не знаю, каким способом она будет сделана, и нормальным расследованием тех преступлений, которые не были расследованы
давайте
раньше.
Давайте проанализируем российскую историю. Сколько лет занимали реформы Петра I, реформы большевиков?
Александра
II. Александр II, собственно, его поэтому и убили. Значит, долго ли занимались реформы? Нет, они были очень быстрыми. В России проходят только быстрые реформы. Россия – страна революционистского сознания.
Это значит, суд будет всегда таким?
Нет. Вот ровно нет.
Кстати, при Александре II как раз судебная реформа началась с того, что всех заново набрали.
Нет, понимаете, Александр Николаевич, его философия и психология сводились к тому, что...
Ближе к микрофону.
Ой, я прошу прощения. Да, они сводились к тому, что он очень находился в психологической зависимости от своего отца. И он всегда оглядывался на него, которого уже не было в живых, естественно.
А оглядываться не надо, потому что это принцип Орфея, не оглядывайся. Делаю все наоборот, как было не до себя.
Все равно это очень важный вопрос, и наши слушатели не могут вас отпустить просто так. Преступления прежнего режима
хорошо.
Расследоваться...
Это очень хорошо, что наши слушатели не являются Следственным комитетом, который проводил у меня обыски.
Вы не согласны с тем, что были совершены некие преступления, которые не получили должного расследования и наказания?
Не будучи и так, если отказаться от тотального сознания и перейти к юридическому сознанию европейского образца, я не могу иметь никакой точки зрения, поэтому поводу, потому что это решает только суд. Как я могу быть согласен или не согласен, совершили люди преступление, если я не судья?
Но судья это такой
знаете,
человек,
вот я,
как Станислав Белковский.
Подожди. Нет, это не такой человек. Это человек в мантии, который обладает юридическим образованием, наделен статусом судьи.
Так.
И я прекрасно помню, как происходил процесс Бориса Абрамовича Березовского против Романа Акадьевича Абрамовича.
Но это был немножко другой суд.
И сейчас я это расскажу, потому что это очень важно, чтобы все слышали. Угу. Потому что никто этого не услышал, а это важнейший юридический прецедент современной истории. России современной истории, а не вообще, потому что Великобритания уже об этом не помнит. Происходило это так. Ну, там была сначала подготовительная процедура, вот этот disclosure, да?
Угу.
Значит, около 2 лет. А потом начинается заседание. Судья баронесса Элизабет Глостер. Значит, Борис Абрамович Березовский принял неправильное решение, с моей точки зрения. Что там случилось?
Мне кажется, что телефон у кого-то работает, но неважно.
Он может быть, работает у меня, но все сейчас отрываем. Принял решение говорить по-английски. Это была большая ошибка, потому что он плохо говорил по-английски. А когда ты выступаешь в британском суде, то нужно, чтобы тебя хорошо понимали. Собственно, этот принцип распространяется и на всю человеческую жизнь, чтобы тебя хорошо понимали. Ну, это бог. И первое, Борис Абрамович Березовский проиграл процесс в первый же день этого процесса. Более того, в первый же час. Потому что адвокат Роман Акадьевич Абрамович спросил его, господин Березовский, а простите, вот вы несколько лет назад выиграли суд журнала Forbes, в котором вы утверждали, что вы не имеете никакого отношения к компании «Сибнефть». Сегодня в суде, в высоком суде города Лондона, в котором нельзя солгать ни единого слова, вы утверждаете, что вы имели отношение к компании «Сибнефть». Когда вы солгали, и так далее, сейчас. Это является почти дословной цитатой из книги Гида Мопассана «Граф де Маскаран», но в данном случае это не важно. Важно, что в этот момент Борис Березовский обаятельно заулыбался, думая, что это имеет какое-то значение для британского суда. А это имеет никакого значения для британского суда. Для него имеет значение только аргументы правового свойства, а не твое обаяние или что-то еще сопутствующее.
Ну, так именно такого суда
и хочется. И сказал, и да. Ну, для этого, именно поэтому Белковский не должен говорить о том, кто виноват, а кто прав. У него нет такого права. Он должен отказаться от него заведомо. И Навальный, который пытается всех посадить, должен тоже отказаться и сказать, я не знаю, кого сажать, а кого нет. Это выяснит суд после того, как я приду к власти или не приду к ней. Сейчас возвращаемся к моему рассказу, потому что он очень мало кому известен, хотя очень прецедентный и правильный, чтобы все поняли. И Березовский говорит, it's a good question, это хороший вопрос. После чего баронесса Элизабет Глостер говорит,
Мистер Брезо, можно по-английски сказать в эфире? Или это
неудобно? Ну, быстрее.
Мистер Брезо, it's not a good question, it's a very bad question for you, but please answer the question right now. Ответьте на этот вопрос немедленно, потому что этого требует британское правосудие. В этот момент процесс был прерван, потому что стало понятно, что Березовский обманывает суд. Поэтому не надо обманывать суд. И никакой человек, который хочет подменить собой суд, как Навальный, не может быть демократическим кандидатом в президенты. Никогда. Все эти призывы к тотальным расправам очередным, которые проповедует Алексей
Анатольевич. А тотальное расследование?
Почему это должен решать кандидат в президенты? Простите, пожалуйста, Ольга. Ну, я только что объяснял минут 20 назад, да, что вы гораздо умнее меня. Объясните мне, пожалуйста, почему кандидат на пост главы исполнительной власти, ну, хотя президент не является формальной главой исполнительной власти, он стоит над разделением властей, почему человек, который не является представителем судебной власти, будет решать, что расследовать, а что нет?
Мне кажется, самая главная проблема, которую поднимает Навальный, и которая вызывает ответ в обществе,
нет, ну, что
сочувствие,
вы...
что ну, должен существовать суд. Потому что существует...
Именно против суда он и выступает.
Существует...
Он выступает, потому что судом собирается быть он сам. И хочет спросить, Алексей Анатольевич, дорогой, любимый, мы вас очень уважаем, а почему собираетесь судом быть вы, если вы баллотируетесь в президенты? Ну, пожалуйста, тогда
сдайте
экзамены, станьте судьей, вы будете кого-то судить.
У него, кстати, есть юридическое образование, в отличие от нас.
А вы не знаете предысторию этого вопроса? Нет? Тогда мы не будем ее комментировать.
Не будем ее комментировать, хорошо. Скажите мне тогда в заключение, а какой может быть.
Ой, да, бог не
вариант.
Да.
Боже мой, перестаньте.
Не перестану никогда. За какой, это вы меня и цените.
Какой может быть вариант для любого кандидата в президенты, который вам понравится больше, чем Алексей Навальный, чтобы пообещать справедливость?
Понимаете, политика это наоборот. Да, я уже говорил об этом в эфире «Эхо Москвы». Я приводил в качестве примера вот этот политик, это наоборот, Рональда Рейгана. Я не тебя приводил, чтобы не было никаких иллюзий. Да, что это придумал.
Какой вы политик? Об этом даже речи не идет.
Естественно. Что я и говорю, конечно, речи не идет. Значит, это политик, это Рональд Рейган, который сказал, когда после покушения на него он выехал из больницы, и проходила пресс-конференция, на которой, как вы понимаете, присутствовали все средства массовой информации мира. Потому что было очень интересно. А как же стреляли в президента Соединенных Штатов Америки, когда его охраняли 120 тысяч человек? Да? Это еще раз на всякого мудреца довольно простоты. Почему-то эти 120 человек не уберегли своего босса. А не несчастный Джон Хинкли, который был влюблен в Джоди Фостер, да, просто прошел и выстрелил только по этой причине президента Рейгана. А президент Рейган все это понял сакрально. И когда он вышел под наркоз, и когда его вызвали на инвалидной коляске, и спросили, что бы он хотел сказать человечеству, потому что ждали все, включая корреспонденты советских телеканалов, аккредитованных в Вашингтоне. Я не знаю, как устроено сознание человека, мнение которого ожидает все человечество. Я, может быть, мечтал бы им стать, но у меня это не получилось уже никогда, потому что мне очень много лет, и это уже не получится. Но я понимаю, на чем построен успех человека, который, на которого ориентируется все человечество. Потому что я изучал успех других людей, которым это удалось. И президент Рейган сказал следующее. Он сказал, да, я сейчас сделаю политическое заявление по поводу случившегося. Что же он сказал? Может быть, он сказал, что...
Ну ладно, все уже Википедию открыли, говорите.
Что это был террористический заговор или Советский Союз это заказал? Нет, он этого не сказал. Он сказал, здесь мое политическое заявление такое, я хотел обратиться к своей жене. Нэнси, прости, забыл пригнуться. В этот момент стал кумиром американского народа, которым остается по сей день. Вот так делается политика. Политика – это наоборот. Поэтому нужно делать не то, чего народ от тебя хочет, а то, что народ от тебя не хочет. Потому что система отношений политический лидер народа – это сады маза. Я хочу напомнить всей уважаемой аудитории очень пошлый, но соответствующий стандартам Роскомнадзора анекдот как садист говорит мазохисту. Мазохист говорит садисту, сделай мне больно, пожалуйста. И мазохист отвечает, не буду. Вот победит в России в ближайшее время тот человек, который не будет делать больно русскому народу, хотя русский народ очень хочет, чтобы ему сделали больно. Пожалуйста.
Спасибо большое. Это «Белковские среды». Политолог Станислав Белковский был сегодня в этой студии. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.
Московские старости.
Сообщение из Ставки. На северном, западном и юго-западном фронтах перестрелка и действия разведывательных партий. На Румынском фронте в Окнинском районе противникам выпущены удушливые газы. На Кавказском фронте ничего существенного. На Балтийском море без перемен.
10 октября в районе города Серета наш аэростат обстрелян зажигательными пулями двумя неприятельскими самолетами. Аэростат загорелся и упал. Наблюдатель, подпоручик Полозов, на парашюте благополучно спустился на землю.
Сообщают, что Бессарабия наводнена дезертирами, терроризирующими население. Во время облав захватываются громадные толпы дезертиров, которые предаются этапному коменданту, но затем вновь разбегаются.
Московские старости.
Телеграмма из Владикавказа. Выяснилось, что продовольствие армии и населения находится в критическом состоянии, хотя сбор хлеба в Кубанской области и Ставропольской губернии превышает годовую потребность кавказской армии и населения не только Кавказа, но и Туркестана и Дагестана.
Управляющий Рязано-Уральской железной дороги сообщает, солдаты-спекулянты проводят в пассажирских